Buda. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Сегодняшнюю очередную передачу цикла, озаглавленного цитатой из Горбачева «Понять перестройку», я хочу посвятить Андрею Дмитриевичу Сахарову. Почти 20 лет назад, в декабре 1986-го, его освободили из Горьковской ссылки. Но проблема Сахарова требовала от власти своего решения задолго до этого и продолжала мучить ее и потом. Тому сохранилось много свидетельств и в сравнительно недавно опубликованных в США документах КГБ о Сахарове, и в до сих пор засекреченных в России бумагах Политбюро. С некоторыми из них я и познакомлю вас сегодня. Грифы «секретно», «особой важности» и тому подобное мы в целях экономии времени в большинстве случаев опускаем. В феврале 1985-го председатель КГБ Виктор Чебриков уведомил Старую площадь, что Сахаров, требуя разрешения на поездку находящейся вместе с ним в ссылке жены за границу для лечения и встречи с родственниками, предъявил властям ультиматум, отказ от выполнения требований которого может, цитата, «привлечь к ним внимание мировой общественности и даст повод для развязывания очередной антисоветской кампании на Западе». Для убедительности Чебриков процитировал Сахаровское заявление в Президиум Академии наук.
«Если же вы не сочтете возможным поддержать мою просьбу в этом самом важном для меня трагическом деле о поездке жены, или если ваше ходатайство и другие усилия не приведут к решению проблемы до 1 марта 1985 года, я прошу рассматривать это письмо как заявление о выходе из Академии наук СССР. Я отказываюсь от звания действительного члена Академии наук, которым я при других обстоятельствах мог бы гордиться. Я отказываюсь от всех прав и возможностей, связанных с этим званием, в том числе от зарплаты академика. Я не могу, если жене не будет разрешена поездка, продолжать оставаться членом Академии наук СССР. Не могу и не должен принимать участие в большой всемирной лжи, частью которой является мое членство в Академии».
Похоже, это отчаянное заявление на политбюрошных тогда никакого особого впечатления не произвело. Старики были заняты совершенно другим. На финишную прямую вышел скоротечный генсек, немощный Константин Черненко. Никто из них его особенно не жалел. Но вот о себе, о своей дальнейшей судьбе беспокоились. Ну а Сахаров, казалось, его вопрос был, пусть с некоторыми осложнениями, решен, когда его сослали. Однако новый политический курс в отношениях с внешним миром, взятый сменившим Черненко Горбачевым, требовал периодического подтверждения добрых намерений нового генсека. Дело Сахарова было вполне удобной площадкой для этого. И в октябре 1985 года Елене Боннер был разрешен выезд в Италию и США. В Советский Союз Елена Георгиевна вернулась 2 июня 1986-го. Все эти месяцы за ней пристально следила зарубежная агентура КГБ. На Лубянку, Старую площадь и в Кремль поступали сведения, которые могли порадовать тамошних насельников лишь в малой степени.
В первые дни пребывания за рубежом Боннер отказывалась давать интервью, выступать с заявлениями, демонстративно ссылаясь на свое обещание советским властям не вступать в контакт с представителями средств массовой информации Запада. Однако уже с февраля Боннер стала принимать активное участие в качестве почетного гостя лидера советского правозащитного движения в различного рода антисоветских сборищах с участием руководителей сионистских организаций, еврейских религиозных деятелей, главарей мигрантских антисоветских формирований, представителей прессы, радио и телевидения. Беспрецедентными для такого рода личности явились широко разрекламированные встречи Тэтчер, Миттерана, Ширака, Кракси, Иоанна Павла II, советника президента США по национальной безопасности Поиндекстера с Боннер. Они носили демонстративно-провокационный характер, откровенно преследовали цель подталкивания Боннер и других отщепенцев к антисоветским действиям. Реакционные круги и спецслужбы империалистических государств воспользовались 65-летием Сахарова 21 мая для подхлестывания антисоветской пропагандистской кампании вокруг его имени. Боннер приняла активное участие в банкетах, приемах, манифестациях, приуроченных к этой дате. На одном из таких сборищ присутствовали члены афганских контрреволюционных банд, от имени которых главарь антисоветской и антисоциалистической афганской общины в США Хабиб Мейер вручил Боннер головные уборы душманов, указав при этом, что эти береты символизируют их решимость продолжать бороться до победного конца с советами на территории Афганистана. По решению американского конгресса президент Рейган подтвердил резолюцию о провозглашении 21 мая сего года национальным днем Сахарова, который был отмечен США соответствующими церемониями и мероприятиями. Выступая в конгрессе накануне этой даты, Боннер призвала заступиться за Сахарова, который, по ее словам, является одним из духовных лидеров нашего времени. А при встрече с членами Национальной академии США заявила, то, что Сахарову пришлось перенести в руках советских властей, достойно такого же исследования, как события в Чили и на Филиппинах. Оказываемую Сахарову в Горьком медицинскую помощь она кощунственно сравнила с экспериментами, проводившимися нацистским палачом Менгеле над узниками концлагерей.
Сильное сравнение. В духе и стиле времени КГБ мог противопоставить этому лишь пропаганду.
О мероприятиях по противодействию враждебной западной пропаганде, связанной с именем Сахарова. Комитет государственной безопасности СССР продолжает осуществлять мероприятия по разоблачению антисоветских кампаний, раздуваемых Западом вокруг Сахарова. Так, в марте сего года был создан очередной видеофильм «Сахаров говорит». Фильм объективно отражает условия жизни Сахарова в Горьком. Центральное место в нем занимает беседа главного врача Горьковской больницы имени Семашко с Сахаровым, в которой последний критически отозвался об американской программе «Звездных войн» и одобрительно комментировал мир. Инициативы советского руководства. Видеофильм показан по телевидению США, ФРГ и Франции.
Пока Боннер находилась за границей, органы, помимо медицинской обработки Сахарова, старались оказать на него разнообразное идеологическое воздействие, результаты которого покойный Виктор Михайлович Чебриков, как и многие советские чиновники, в отчете начальству всячески пытался приукрасить.
В отсутствие Боннер в Горьком не безуспешно проводилась работа по оказанию положительного влияния на Сахарова. В частности, с ним встречались ученые и представители рабочих коллективов, которые в беседах показывали ошибочность его взглядов, некомпетентность в политических вопросах. Одновременно принимались меры по переключению его внимания на решение научных проблем. В итоге у Сахарова вновь появился интерес к научной деятельности, им подготовлена статья для публикации в изданиях Академии наук СССР.
Тем временем Андрей Дмитриевич выступил с очередным письмом о нарушениях прав человека в СССР и уголовном преследовании людей за убеждения. В письме были упомянуты имена 12 политзаключенных, положение которых особо беспокоило Сахарову. Горбачева, у которого начинал складываться на Западе положительный имидж, все эти рассуждения про советских политзаключенных и преследование инакомыслия были явно не в жилу. Но, казалось бы, и так уже им, то есть Западу, в частности, правозащитным и еврейским организациям, уступили. Выпустили из тюрьмы и немедля выслали за границу обвиненного в шпионаже Щеранского. А этому Сахарову все мало. Раздраженный Горбачев распорядился, чтобы Чебриков подготовил ответ. Для него это еще и способ оценить ситуацию в целом. 17 июня глава КГБ вооружил генсека цифрами и фактами.
В настоящее время в исправительно-трудовых учреждениях и ссылки отбывают наказания за антисоветскую агитацию и пропаганду 172 человека, за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, 179 человек, за нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви 4 человека. Указанные в письме Сахарова 12 человек, Марченко, Осипова, Ковалев, Орлов, Никипелов, Шиханович и другие осуждены за совершение конкретных преступных деяний, подпадающих под действие норм уголовного законодательства и в строгом соответствии с ними.
Поскольку к тому времени в СССР вернулась жена Андрея Дмитриевича, Чебриков привычно добавил.
Поднятые Сахаровым вопросы обусловлены, видимо, заблуждениями, которые усиливаются постоянным негативным влиянием его жены Боннер.
Этот мотивчик еще не раз потом, варьируясь, повторялся. Но началась уже новая эпоха, время после Чернобыля, и в ней были новые приоритеты, отношения и ценности. Власть осознавала, что Сахаров вновь может оказаться ей полезным. Радио «Свобода. Разница во времени». В эфире очередная передача из цикла «Понять перестройку». 1986. Сахаров в бумагах КГБ и Политбюро. August 1986. Виктор Чебриков Михаилу Горбачеву.
О высказываниях Сахарова по поводу событий в Чернобыле. На Западе стало известно о телефонном разговоре Сахарова 15 мая сего года с находившейся в США Боннер, в ходе которого он, касаясь событий в Чернобыле, заявил: «Происшествие ужасное, конечно, только у вас его сильно раздули. Можно сказать, единицу превратили в 10. Так что вы умеете раздувать. Все можно есть. Вообще, там, на границе зоны, такие низкие дозы уже сейчас. Абсолютно безопасно». В частных беседах на улицах с жителями города Горького Сахаров говорил: «Для ликвидации последствий делается все необходимое. Объявленный уровень радиации 10-15 миллирентген в час является мизерным и неопасным для здоровья». Касаясь поступления продуктов питания с Украины, он отметил, что все они пройдут строгий дозиметрический контроль, и поэтому их можно без опасения покупать и использовать. Отвечая на вопрос о степени надежности советских и зарубежных реакторов, Сахаров сказал, что они имеют примерно одинаковый уровень надежности. При этом сослался на имевшиеся случаи аварий на атомных станциях в США и Англии. Атомные станции, по его мнению, гораздо безопаснее, чем тепловые, загрязняющие атмосферу серой. В период освоения тепловых станций человеческих жертв было больше. Он выразил твердое мнение, что атомная энергетика должна развиваться. При этом подчеркнул: 27-й съезд принял такое решение. Так и будет.
Тем временем Запад и общественные организации, и политики, неадекватно по тогдашним представлениям Сахарова, оценивавший последствия Чернобыля, усиливал разнообразное давление на советские власти с требованием соблюдения прав человека, освобождения политзаключенных, в том числе и Сахарова, и даже, чего Андрей Дмитриевич не добивался, разрешения ему выезда за рубеж. 22 сентября на совещании в зале секретариата ЦК с членами Политбюро и их помощниками Шеварднадзе сделал сообщение о своей встрече в Вашингтоне с Рейганом и, в частности, о том, что сказал ему госсекретарь США Шульц.
Шеварднадзе: «Рейган согласен на встречу в Рейкьявике, если будет решен вопрос о Данилове и если будет положительный ответ на список во главе с Сахаровым». Горбачев: «Если бы удалось провести Рейкьявик, это было бы очень полезно и для Соединенных Штатов Америки. Данилова они получат, а что касается списка, кому было отказано в выезде, мы проглотили присланный нам из ООН список на 25 человек. По Данилову Сахарову держаться надо твердо, не терять лица. Орлова, диссидента, через месяц отпустить. Относительно 25 ответим, а когда, как и кого из 25 это коснется, другое дело». объявить, что зерно покупать больше не будем. Добрынин доказывает нам, что от встречи в Рейкьявике только Соединенные Штаты получат плюсы. Но имейте в виду, если у них нет интереса, то из этой встречи, конечно, ничего не получится. Нас нельзя обвинить в отсутствии конструктивности. Поэтому больше, чем по Данилову и Орлову, в течение месяца уступать нельзя. Народ нас не поймет. У нас тоже есть лимиты. Надо запустить пропаганду в связи с этим нажимом на нас. Например, провести пресс-конференцию о 150 жучках, которые мы вынули из здания нашего нового посольства в Вашингтоне. И, может быть, сделать уже прямо сейчас заявление по поводу 25.
Поясню. Данилов, американский журналист, арестованный по обвинению в шпионаже, освобождение которого добивалось правительство США. Орлов Юрий Федорович, один из основателей московской хельсинской группы, в 1977-м арестованный за правозащитную деятельность. 5 октября 1986-го, накануне встречи Горбачева и Регана в Рейкьявике, его лишили советского гражданства и в обмен на арестованного в США советского шпиона выслали в Соединенные Штаты. Ну, а упомянутый Шеварднадзе список содержал имена людей, которым советскими властями был запрещен выезд за границу. Администрация США требовала, чтобы их выпустили. Ну, а с Сахаровым и его женой, за которыми неотступно следили, сколько ни тяни, надо было решать. 1 декабря Горбачев ставит вопрос о Сахарове и Боннер перед Политбюро.
Горбачев, есть информация по шифровке, подслушанных разговор. Он 17 ноября хотел написать письмо Велихову со своими идеями о безопасности АЭС. Предлагает строить их под землей. Предлагает также использовать ядерные взрывы в целях предотвращения землетрясений. Боннер против, мол, не надо им продаваться, присвоят, только ухудшится наше положение. Он отложил письмо. 23 ноября письмо Марчуку, Боннер опять против. Отложили разговор. Я думаю так, пусть Марчук поедет к нему в Горький, пусть скажет ему, хватит валять дурака, вся страна в работе, нужны все патриотические силы, надо, чтобы все включились в работу. Приезжайте, мол, в Москву, обе квартиры и дача за вами. Если еще что нужно, сделаем. И пусть Марчук скажет ему, что, мол, советовался в ЦК. Надо, чтобы Марчук перед этим собрал президиум Академии наук, поговорил, получил согласие. Указ об административной высылке отменить.
Это фрагмент одной из записей того заседания Политбюро. Есть и другие. В них более подробно зафиксированы изрядно бессодержательные реплики членов партийного ареопага, связанные с решением проблем сахаровского жилья в Москве, и проблем-то не было у него и квартиры, и дача, полученная в награду за бомбу. А еще вдруг вспомнили, что надо бы сахаровское возвращение законно оформить, ведь высылали-то по указу Президиума Верховного Совета СССР, надо бы и сейчас такое принять. Мне в этих секретных записях более интересным представляется, во-первых, слабые попытки просчитать негативные последствия принимаемого решения. Этот дефект вообще был характерен для Политбюро. Во-вторых, неожиданное признание Чебрикова, что все обвинения Сахарова, что он будто рассекретил в своих воспоминаниях некую гос- и военную тайну, полная чепуха. Ну а в-третьих, то, что вспомнили вдруг все же и об ученых, некогда по партийному указу, дружно осудивших Сахарова, и как-то даже пожалев их, что вообще партначальству такого уровня не свойственно, решили им заранее все разъяснить и как бы считать свершившееся небывшим.
Горбачев, так и сказать ему, квартира за вами сохранена, дача тоже. Если у вас есть какие-то другие вопросы, пожалуйста. Но давайте включайтесь в работу. Вся страна сейчас энергично работает, и вы тоже должны включиться. Чебриков, но он сказал в одном из писем, я обязуюсь вести себя лучше, но не смогу молчать тогда, когда нельзя будет молчать. Горбачев пусть и говорит, если же будет выступать против народа, то и расхлебывает пусть сам. Как, товарищи, не возникает ни у кого никаких вопросов в связи с этим? Члены Политбюро, это даст нам выигрыш. Горбачев, тогда поручим товарищам Лигачеву и Чебрикову пригласить академика Марчука и сказать, чтобы он действовал. Если бы мы раньше поговорили с Сахаровым, то, может быть, и не было такой ситуации. В общем, его надо приглашать. члены Политбюро. Правильно. Горбачев. Пусть едут корреспонденты, пусть разговаривают. Чебриков. У нас есть некоторый опыт работы с ними. Громыко. Только не допускать такую тематику, которая нежелательна. Чебриков. Должен сказать, что у нас не было повода, чтобы привлечь Сахарова за разглашение тайны. Он это понимает. Горбачев. Виктор Михайлович, надо сказать товарищу Мурчуку, что все нужно сделать так, чтобы это не было неожиданностью для общественности. Может быть, следует собрать президиум Академии наук и сказать об этом. Пусть товарищ Марчук расскажет, что был в ЦК и беседовал по этому вопросу. А то получается, что ученые в свое время высказали за его выезд из Москвы, а теперь их даже не поставят в известность о другом подходе по этому вопросу. Громыко, я думаю, что ученые поступят правильно. Горбачев. Тогда на этом закончим, члены Политбюро.
Да.
Постановление принимается.
Ну, а дальше было то, о чем мы уже рассказывали в первой передаче нашего радиоцикла о перестройке. Сахаров вернулся в Москву. За ним, как повествуют, до сих пор не рассекреченные полностью документы ЦК, КПСС и КГБ, продолжали пристально следить, продолжали доносить. А он продолжал свою научную и общественную работу, которую еще не раз обсуждали на Лубянке, Старой площади и в Кремле. Но обо всем этом в следующих передачах под общим, позаимствованным у Горбачева названием «Понять перестройку». Продюсером этой была Лина Ширяева. Дикторский текст за Чебрикова, Горбачева, Шеварднадзе и других некогда руководящих товарищей читал Андрей Бабицкий. Автор и ведущий передачи Владимир Тольц. После краткой сводки новостей в эфир выйдет программа «Документы прошлого», в которой мы расскажем вам о кремлевском быте пролетарского поэта Демьяна Бедного.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Челябинске прошел марш несогласных. В акции в защиту гражданских прав и свобод по разным данным участвовали от 50 до 150 человек. Среди них активисты Объединенного гражданского фронта, партии «Яблоко», движений «Мы» и «Авангард красной молодежи». Два жителя Ленинградской области задержаны по делу о подготовке покушения на губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. По сообщению ФСБ, у подозреваемых изъяты гранаты и взрывчатое вещество. Патриарх Алексей II и митрополит Нью-Йоркский Лавр осветили храм в московском районе Бутово, возведенный на месте массовых расстрелов на бывшем полигоне НКВД. Здесь с 30-х по 50-е годы были расстреляны более 100 тысяч человек, в том числе более 1000 священников. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил в Багдаде, что не сожалеет о поддержке военной операции в Ираке. Блэр обсудил с руководителями Ирака вопросы безопасности. В иракской провинции Диала в субботу убиты 15 курдов-шиитов. Как сообщил местный иракский командующий, ворвавшиеся в деревню люди в военной форме выгнали из домов жителей деревни, а затем расстреляли всех мужчин. В пакистанской провинции Северный Вазиристан похищены 8 государственных служащих, в том числе несколько женщин. В этой горной провинции активно действуют талибы и экстремисты Аль-Каиды. Палестинские группировки Фатх и Хамас вновь договорились о прекращении огня, уже третьим, с тех пор, как между ними начались кровавые столкновения. С минувшего воскресенья в секторе Газа погибли около 60 человек. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из Ростовской области. Многие говорят, что умер первый президент России. Ну, Россия не Россия, а первый все-таки Горбачев. Говорят, Ельцин разрушил союз нерушимый. Развалился бы союз и сам. Да, запретил КПСС, но здесь лучше всего подходит выражение «как бы запретил». Партия сменила только название. Да, убрал Жестянова и Стукана с Лубянской площади. И только. Скоро Путин его вернет. Стрелял в Верховный Совет. Ему в детстве никто не объяснил, что нельзя стрелять в людей и в парламент, даже в самый плохой. Да, несколько смягчил противостояние Западу. Временно. Он не устранил самое жуткое явление, самую ужасную беду в стране – чекизм. ЧК – это не только самая большая преступная организация. Это способ жизни, это ненависть, направленная во все стороны. Он не уничтожил позорнейший институт прописки, изменил лишь название, пишет автор этого письма о Ельцине. Небывалой властью над человеком наделила регистрация ментов и чекистов. Поджег Россию с юга, и, похоже, никто не собирается тушить пожар, а даже наоборот. Наука оказалась не нужна как бы развивающемуся государству. При нем были введены драконовские налоги и поборы. Не отменил Борис Николаевич и спецмигалки на спецтранспорте, перевозящем спецзадницы. При нем мигалки заполнили все города и дороги. Добил веру в возможность построения либерального общества в России. Наконец, назначил президентом чекиста. Не мог демократ и либерал назначить чекиста. Не мог трезвомыслящий человек назначить чекиста. Не мог. Тот Новый год выходит нам большими бедами, и самое худшее еще впереди. И предадут проклятию царя Бориса все оставшиеся в живых за преемника его. А вот и отпевание с погребением показали. Чистый 907 год. Показное благочестие с мракобесием. Не поворачивается язык назвать Россию светским государством. Даже не верится, что один человек может наделять другого такой нечеловеческой силой. О Ельцине в этом письме говорится так, будто он Господь Бог, не пожелавший превратить Россию в рай земной, хотя мог бы сделать это играючи. Правда, было время, когда и сам Борис Николаевич думал о себе так же. А разве иначе думает о себе почти каждый из тех наших слушателей, который не знает удержу и меры в критике власти, подспудно уверенной, что уж он-то из Кремля устроил бы все в лучшем виде, и с чекизмом, коммунизмом покончил бы за год-два, и с обреками, рвавшимися к Каспийскому морю, в два счета договорился бы, и стали бы они добродушными чабанами, и бродили бы по горам с гирлыгами, а не с автоматами. О Ельцине пишет и господин Линник из Петрозаводска. Смерть Бориса Николаевича Ельцина ударила по сердцу острой болью. Благоговею перед ним за воплощенный в нем дух свободы. Это главное. Но власть развращает. Борис Николаевич искренне стремился к тому, чтобы стать исключением из этого фатального правила. Но под конец все-таки сдал. Это вызывало досаду. От неколебимого демократизма до альянса с мафиозными олигархами, от безумной отваги до страха перед лицом чекизма за себя и семью. Однако жалкое отступило сейчас на задний план, первенствует великое. Этот человек знал муки совести. Ельцин был сомасштабен России, грандиозная фигура, и вот она сменяется чем-то неадекватным, вырожденным. Перефразируя известный афоризм, можно сказать так: природа отдыхает на преемниках великих людей. Что уродливее нынешней системы? Она враждебна народу, враждебна самой жизни, мстительность, злопамятство, чего был лишен Ельцин. Все это знаки ущербности. Нет ничего страшнее для любой страны, если власть в ней принадлежит ущербным людям. Только теперь я понимаю, что очень любил нашего первого президента, пишет господин Линник. Письмо из Москвы, пишет господин Князев. Приходится слышать, что крупный российский капитал плохо заботится о народе. Вот они, наши нынешние рабы, олигархи. Не беспокойся, обыватель, не пропадешь. Работать на тебя, кормить тебя будут они. Вот те зуб, отнимем и разделим. Экономист от спецслужб Глазьев давно указал охотникам до манны небесной источник всеобщего дармового благоденствия, природная рента. И как сработало? В парламенте страны, вставшей на капиталистический путь развития, нет партии с капиталистическими взглядами. Так ловко спецслужбы играют на совковой психологии наших замороченных и ко всему и вся враждебно настроенных масс. Сейчас даже коммунисты вякнуть боятся, продолжает господин Князев. Вспоминаю, когда во главе страны оказался Путин, один из них, встретив меня на улице, злорадно сказал: «Наши пришли, все назад вернем, пощады не будет». Многие отчаиваются. Кажется, что власть солдатни навечно. Но посмотрите, как она боится оранжевых революций. Как ненавидит со страху любого, кому не удается заткнуть рот. Если бы такая власть способна была задерживаться надолго, то агрессивная солдатня, которая везде одинакова, давно правила бы всем миром. Спасибо за письмо, господин Князев. Спецслужбы – только часть, и не самое главное, государственного аппарата. Правда, эта часть любит, чтобы население преувеличивало ее роль в истории, что оно, население, и делает, причем охотно. А телевидение идет навстречу его пожеланиям, чем бы дитя не тешилось. Следующее письмо. Иран и Россия – страны большие, не чета арабским княжествам. В обоих государствах правят олигархические группы, которые с населением делиться хотят только в очень ограниченных размерах. А самое главное – понимают, что потеряют и власти деньги, как только цены на нефть поползут вниз, потому что население или не умеет, или разучилось делать что-то продаваемое и экспортировать умеет только сырье в той или иной степени обработки. А жить граждане хотят хорошо, а если не удается, винят правительство. То же самое касается Южной Америки во главе с Уго Чавесом. Весь этот социнтерн объединяет ненависть к богатому Западу, который грабит несчастных бездельников почем зря. Следующее письмо. Что за дальнозоркость такая? Что за остроглазие у наших политиков и депутатов Лавровых, Маргеловых и Выхухолевых? Как далече они видят за границей и слепнут на родине? Какой-то памятник воинам переносят в Эстонии. Сколько по этому поводу воплей, переходящих в стенания, круглосуточно по всем средствам массовой дезинформации. А рядом в Химках снесли памятник героям. В Ставрополе подобный памятник снесли чуть раньше и не гугу. По всей стране памятники воинам понемногу исчезают и исчезают. Из тех, что стоят, не все стоят твердо. Многие в таком виде, как будто через них прошла война. Наших патриотов, в кавычках, эти памятники как-то не волнуют. А вот волнует памятник в чужой стране. А вдруг становятся такими порядочными, кристально чистыми, что перестают отбрасывать тень в самый солнечный день. Такое спецмышление, с насмешкой спрашивает автор. Иным оно быть не может. Там, где все дела, в том числе дела памяти, дела казенные, чиновничьи. Люди это понимают, привыкли, что начальству виднее, как и к тому привыкли, что у них, то есть у начальства, все идет кое-как, все в конце концов разваливается. Почему же не должны разваливаться памятники? Прояви почин, подойди к памятнику, по своей воле с ведром цемента или хотя бы с метлой можешь схлопотать по шее, без команды. команды нельзя было даже Сталина славить. Судьба памятника в Эстонии – это для Кремля дело государственное, политическое, повод напомнить родному народу о его врагах. Но не будешь же тыкать пальцем в председателя каждого сельсовета, на чьей территории упал памятник. Вот, мол, враг. Время все-таки не то. «Добрый день, Анатолий Иванович», – перехожу к следующему письму. «Считаю все-таки, что никакой поддержки у президента России нет в народе. Реальной поддержки. Упование на него от того, что больше не на кого, типа из двух зол. Поддержкой назвать нельзя. Случись чего, народ за президента на улицу не пойдет. Посмотрите на эстонские события. Власть намеренно раздувает скандал, типа «мы вот тут за наших солдат». А народ не верит, пишет на форумах, что в Химках могилы солдат перезахоранивали в кавычках экскаватором. Практически никто не поддерживает этот скандал. Еще и прикалываются по поводу эстонских шпрот. А всякие акции нашистов и т.п. – это акции проплаченные. Как вы думаете, отчего митинги несогласных в кавычках разгонялись известным образом? Я думаю, именно от того, что власть боится, очень боится. А боится от того, что знает реальный уровень своей поддержки 5-10% от силы. Всего хорошего. Судя по почте Радио Свобода, внутри России путинизм проиграл свою войну с Эстонией. Людей покоробила наигранность казенного возмущения. В Кремле упустили из виду, что памятники Алешам имеются не только в Эстонии или в Западной Украине, а по всей России. Один житель Крыма, назову только его имя и отчество, Владимир Антонович, литератор, прислал на Радио Свобода свое открытое письмо Путину, направленное ему еще в 2001 году. Очень большое письмо, 30 с лишним страниц. В первой части автор обращает внимание президента России на упадок культуры в стране. Начинает с музыки. Неужели та музыка, песенки с визгом, с хрипом, с ритмами, чуждыми русскому народу, с ритмами племен Африки или негров-рабов с американских плантаций, с буханьем и треском барабанов, это и есть музыка, спрашивает он. Затем о языке. Что делают с русским языком, о котором великий писатель сказал «великий и могучий»? Что делают с русским разговорным, песенным, печатным, эфирным языком? В некоторых книгах блатной язык со словечками вроде «халява», «тусовка», «клево трахнуться», «на стреме» и т.п. стали не только языком, так сказать, характеризующим того или иного персонажа книги, а и языком авторским. «Покупайте противозачаточные средства», «покупайте лучшие в мире презервативы». Как раз в этих призывах с русским языком, по-моему, все в порядке. Да и призывы в высшей степени уместные, если, конечно, и то, и другое действительно лучшие в мире. В письме содержатся советы президенту, что он должен делать, чтобы все в России было самым лучшим. И музыка, и литература, и кино, и телевидение с печатью. Все. Прежде всего, выработать и выдать в жизнь государственную доктрину. Государственную гуманитарную политику, пишет автор, а для притворения ее в жизнь создать действенный орган, под опеку которого отдать все, что относится к духовной жизни страны, и спорт тоже его слова. Этот-то орган и должен решительно запретить выпуск в эфир любой низкопробной музыки, песенок, даже на правах рекламы, пишет он, а также всего остального, что не нравится автору. От запретительных мер он переходит к поощрительным, читаю, помочь писателям, поэтам вернуться за свои письменные столы, финансировать работу талантливых писателей, поэтов, музыкантов. Надо, чтобы не только захеревшие журналы, но и газеты находили возможным, интересным, печатать стихи, очерки, рассказы. Особенно Владимир Антонович ходатайствует о литературных критиках. Надо реанимировать, бережно возродить, воспитать, поддержать материально людей этой трудной, нелегкой и во все времена опасной профессии критиков литературных, музыкальных, кино, изо, театральных. И вот так еще их поощрять вместе с остальными ценными мастерами культуры. Читаю. Награждая лучших людей Российской Федерации высшим орденом и званием, выделять и землю, под усадьбу, с оказанием помощи в обустройстве ее, без права продажи и не на окраинах городов, и постепенно бы на гигантских, красивейших, богатейших просторах стали бы вырастать этакие островки культуры. Честно говоря, мне хотелось бы оказаться в числе этих избранных, только, конечно, не очень далеко от Москвы и с правом продажи моего островка. Владимир Антонович, приславший на свободу свое давнее письмо Путину, тем самым, как можно понять, жалуется нам на него, и, по-моему, напрасно. Путин так и сделал многое из того, что ему подсказывалось в этом письме. Под опеку взяли все. Ну, а что получилось? Мне кажется, то, что и должно было получиться. В письме есть такое высказывание. «Все мы, миллионы людей, до самой смерти остаемся в глубине души детьми, в какую бы тогу или тряпье мы ни рядились». Вот именно. Вообще это хорошо, но когда перед тобою советские дети, такое вот советское дитё преклонного возраста, то остается только радоваться, что не все ему по силам. Многое, но не все. Литературных критиков, например, в России пока не прикармливают из нефтяных денег. Не процветают литературные критики. И по делам им злее будут. Было бы хорошо, если бы следующее письмо внимательно послушали те из нас, чьи мысли с утра до вечера заняты Америкой. Какая она сякая, какие происки чинит. Те, кто все обличает ее и поучает, меряется с нею силой и достоинствами. Кто таким способом все поднимает себя и поднимает в своих глазах, уверенный, что и она видит, как высоко, прочно, суверенно он возвышается над планетой. Читаю. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Моя хата с краю на Тихоокеанском берегу в демократическом штате Калифорния. Работаю инженером в американской компании. Дела у меня в порядке. Жить есть где, работа есть. Здоровье пока неплохое. Жена дома, дети взрослые. Есть одна внучка, обещают еще. На работе о политике говорить не принято. Что касается знакомых вне работы, то русские в основном республиканцы, то есть за Буша, а знакомые американцы в большинстве своем демократы. Вообще по краям страны, где океанские берега, голосуют больше за демократов, а посередине за республиканцев. Мне известно мнение многих россиян, пишет автор, что американцы скоро поднимут на вилы своего Буша с Кондолизкой. Буша никто с места не сдвинет по целому ряду причин. Главное – это то, что по Конституции импичмент возможен, только если президент совершит уголовное преступление. Здесь так устроено, что от государственного руководства повседневная жизнь большинства населения зависит очень слабо. Так задумали отцы-основатели. Система работает сама по себе. Руководству страны не нужно бороться за урожай или обеспечивать население товарами, поэтому население смотрит на их политическую борьбу как на развлечение, если вообще обращает на них внимание. Конечно, есть горячие головы, но их немного, как и почти везде. Единственное, что могу добавить к этому письму. Номенклатурных режимов, говорится в письме из Воронежа, на планете великое множество. Это вся Латинская Америка, Африка, Азия, страны СНГ и Россия, естественно. Среди общих признаков таких режимов автор называет вопиющее неравенство доходов граждан, пассивность населения, грандиозные стройки, чаще всего бессмысленные, его слова, сверхэксплуатацию природных ресурсов, подавление среднего класса и феноменальную стабильность, нереформируемость ни сверху, ни снизу. Ни народные восстания, читаю в письме, ни дворцовые перевороты на всем протяжении писанной истории не приводят примеров успешного перехода от номенклатурного режима к демократии. В Латинской Америке количество этих «революций» в кавычках превысило сотню без всяких последствий. Особое место в ряду бесплодных революций занимает распад СССР и образование стран СНГ. Реальной демократизации не произошло. Однако история располагает и положительными примерами реформирования номенклатурных режимов. Из них наиболее яркими являются послевоенные периоды развития Германии и Японии. Здесь решающими факторами являлись оккупационный режим и военная администрация. Высокие темпы развития этих стран в последующие десятилетия доказывают историческую необходимость уничтожения номенклатурных режимов во всех странах и, в первую очередь, в России. Каким образом это можно сделать? На этот свой вопрос автор письма отвечает так же, как и большинство слушателей «Свободы». Он говорит о том, что, по его мнению, надо делать, но не о том, как. Борьба с административным произволом, с коррупцией, с милицейским бандитизмом, с бедностью. То же самое из года в год говорит и сам Путин. Все это мало чем отличается от того, что читаю в одном письме, представляющем собой трактат о необходимости перевода российского хозяйства на живую тягу. Церковь обязана, говорится в нем, организовать комитеты по спасению традиционных рабочих животных. Почему именно церковь? Никому более, чем ей, это не нужно, пишет автор, не объясняя, почему в таком случае ее надо обязывать. В другом письме. Народ в большинстве темен, невежествен, глуп. В результате в Думе видим Жириновского, Митрофанова, Харитонова и им подобных. И опять. Народ наш слеп и глуп. Проголосует хоть за Медведева, хоть за Иванова, несмотря на то, что и тот, и другой удручающие отсталые субъекты. Тем не менее, автор считает полезным напомнить им, а также слушателям «Свободы» слова Генри Форда из его книги «Моя жизнь, мои достижения». Вот эти слова: «Справедливость, честность, человечность, живая, действительная сила». После этого читаем в письме: «Обращаюсь к вам, богатым людям в высокоразвитых странах, помочь мне материально. Наши не дадут, они еще не насытились тем, что нахапали. Так вы избавите бюджет российский от одного нахлебника, потому как им надо пробивать ваши противоракетные обороны, а это дорого обходится, что явилось одной из причин того, что лопнул СССР. С какой стати западные богачи должны облегчать бюджет, направленный против них, автор этого письма тоже не объясняет. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Жизнь у нас в Нижнем спокойная. Вот уже с полгода как выкорчевали шанцевым инструментом рассадник зловредности «Эхо Москвы». А вместо него теперь 18-е по счету музыкальное радио Нижнего. Ночь темна, до рассвета далеко. Работаю в коммерческой фирме радиоинженером. Продаем продукцию не только желтым, да не расистья, но и белым. Ну, конечно, дешево. Но ведь работаем, выпускаем продукцию высокотехнологичную, и выпуск все увеличивается. Значит, поезжу и я по миру. В марте был в Украине. Только сюда вернулся, а тут город оккупирован вражескими войсками в бронежилетах, в намордниках, со щитами и с палками. К началу я опоздал. Близко не подпустили. В оцеплении стояли молоденькие смущенные милиционеры, приезжие. Мне их даже жалко стало. А вся площадь Горького заполнена незаконными вооруженными формированиями, которые окружили кучку несчастных детей из детдомов. Им мэр организовал мерзкий праздник «Город мастеров», чтобы не разрешить оппозиции марш несогласных. Представляете радость детишек? Такое я видел только в телевизионной пропаганде о проклятом Западе, пишет автор. Честно скажу, страшновато. Но этот первый тайм они проиграли. И я решительно пошел объединяться с оппозицией, учить мальчиков жить. А они меня как послали, причем по почтовому ящику, который будто бы за псевдонимом «Бандитское государство», «Бандитская и оппозиция». Нет, ребята, ваша Россия мне, пожалуй, тоже не нужна. А хотелось, признаюсь, при жизни нанести побольше вреда, чтобы после смерти было не так обидно. Очень я люблю нашего президента цитировать. До чего правдивый. Ну, нанесла ему Политковская вред своими статьями. Не очень большой, но нанесла. И он этого не скрывает, правдивый наш. Всего хорошего, Анатолий Иванович. О Путине на «Свободу» пишут все больше и все резче. Давно не было доброго слова о нем. Боятся, что ли, что он все же пойдет на третий срок или его пойдут. Господин Трошин из Латвии в письме на «Свободу» называет писателей, которые в своих книгах увлеченно рассказывают о пользе жизни на природе и на подножном корму, призывают своих читателей бросить города и даже села и уйти в леса, в горы и степи, жить в шалашах и пещерах, а лучше под открытым небом. Мне кажется, пишет господин Трошин, очень странным факт замалчивания со стороны средств массовой информации идей, высказанных в книгах этих популярных писателей. Ваши вещания я считаю вполне авторитетными, думаю, что подобные серьезные темы вам по плечу. В письме есть имена этих писателей из разных стран и названия их сочинений, но я их опустил. Не помню точно, сколько тысяч или миллионов лет назад человечество выбралось из пещер и начало свой тернистый путь к современному образу жизни. Но точно знаю, что уже на второй день появились люди, которые стали доказывать, что лучше было бы этого не делать, а коль уж сделали, то пока не поздно вернуться назад. Это, пожалуй, самые безобидные из самозванных учителей человечества. При случае кого-нибудь из них можно, конечно, спросить, что же ты сам то не следуешь своему учению, пишешь книги, да небось не колышком на бересте, а посредством компьютера, отдаешь их в печать, вообще пользуешься приспособлениями, услугами и удобствами, которых не было бы и в помине, если бы миллионы людей, послушавшись тебя, вернулись в первобытное состояние». На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Самаре продолжается задержание представителей оппозиции.
Каштуница определил 5 приоритетов своего кабинета.
В Латвии начался учет желающих выехать в Россию для постоянного там проживания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цель у власти одна – замылить вопрос.
В эти дни Франция подводит итоги президентства Жака Ширака.
Слава богу, у нас конфликтов никаких нет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».